Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Запитання. Даніїла 3:24. Навуходоносор сказав: «Вот я віжу чотирьох мужей, від четвертого подобен Сину Божию». І питання. Що Навуходоносор знав, як виглядить Син Божий? Почем он узнал его и в чем различие с людьми? Будь ласка.
Спасибо большое. Это настолько важный вопрос, я бы так его обозначил. Но вывод я, наверное, скажу в конце ответа. Сейчас вот я хочу сказать. А как вы думаете, как Иоанн Креститель узнал в Иисусе из Назарета родственника своего, узнал Христа? Давайте почитаем. Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он был явлен Израилю». Итак, по плоти он знал Иисуса, потому что они родственники. Вот. Через маму мы знаем, что Мария – родственница Елизавете. Вот. Елизавета родила Иоанна Крестителя, Мария родила Иисуса, так что он знал его по плоти, но он его не знал по духу. Итак, как он узнал его? Духом Божьим. Духом Божьим. Это открыто открылось Иоанну только Духом Божьим. Точно так же Навуходоносору Бог открыл Духом Святым. Давайте дальше прочитаем. Как Петр узнал в Иисусе из Назарета Христа Божьего. Иисус говорит: «За кого почитаете меня?» Симон же Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой, сущий на небесах». То есть мы видим, что это Бог открывает Христа людям. И только, и невозможно по плоти, или по разуму, или по информации, или по книгам, или еще как-то узнать Христа. Только Бог сердцем открывает, внутри нашего сердца Духом Святым открывает Христа. Иисус говорит в Иоанна 6:44: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет Отец, пославший меня». То есть понимаем так, что никто не может увидеть меня, если Бог Духом Святым не откроет, что это Христос. Итак, возможно, Бог решил открыться Навуходоносору, чтобы поддержать иудеев, которые были в плену вавилонском, и еще и прославить имя свое. Вот давайте прочитаем, когда все это совершилось, когда надо было, конечно, нам, слушателям, напомнить эту историю, как это происходило, что Навуходоносор сделал большого истукана и сказал, чтобы все поклонялись этому истукану. Но Сидрах, Месах и Авденаго, трое юношей иудейских, они отказались поклоняться, потому что написано в законе: «Господу Богу поклоняйся, ему одному служи». Но закон был такой от Навуходоносора, что кто не поклонится, того бросить в печь раскаленную. И тогда, когда они не поклонились, их бросили в печь раскаленную, большую, и так раскаленную, что даже те служители, которые бросали их, погибли от огня. Но когда их бросили в печь, они были там живыми, стояли, ходили, и между ними был еще четвертый, который был подобен Сыну Божьему. И тогда Навуходоносор спросил: не троих ли мы бросили? Вот. И тогда он сказал: выйдите из печи. И они вышли, и на них не было даже запаха дыма, потому что Господь их там сохранил. Итак, для чего это все совершилось, и как Навуходоносор узнал, что это Господь? И вот 28 стих Даниила 3 главы написано. «И тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго». То есть он благословил имя Божие. который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога, Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет Бога, который мог бы так спасать». То есть мы видим, что Бог открылся, открылся на Навуходоносору, первое, чтобы спасти своих верных детей Божьих, и для того, чтобы прославилось имя Божье. Поэтому это настолько важно нам сейчас, вот эти образы, потому что нам тоже надо будет узнать Христа, когда Он придет. Потому что, когда Он придет, мы Его не можем узнать разумом, плотью, глазами, ушами. Написано, Иисус говорит, когда, если скажут вам, что вот Он в пустыне, не выходите. И вот Он в потаённых комнатах, не верьте. Матфея 24, 26. То есть мы понимаем, что только вот так, как Петр узнал Христа в Иисусе, как Навуходоносор увидел Христа в печи, как Иоанн Креститель увидел Христа в своем родственнике Иисусе из Назарета. Вот точно так же каждый из нас должен увидеть сердцем, Духом Святым Христа. 1 Иоанна 5, 10. «Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом, в своем собственном сердце». То есть это внутри, это в самом глубинном состоянии нашего духа мы должны определить, что это Христос. И никаких внешних признаков не может быть. Если скажут, вон там, в пустыне, Иисус нам заповедовал, не выходите. Если Он там, в потаённых комнатах, в церквях, в соборах, в собраниях, не верьте. То есть Иисус оставил нам заповедь. Мы не должны идти за Христом через других людей. Мы должны услышать Христа в сердце. И тогда мы не соблазнимся и не назовем Антихриста Христом.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь. Ми маємо ще одне питання, ми його зачитаємо. Отже, один з слухачів, Андрій, питає у нас наступне. Коли неповнолітня дитина починає нести відповідальність за свої вчинки? І як вирішується питання її спасіння в цьому випадку? Олексій Анатолійович, дайте, будь ласка, відповідь.
Смотрите, як цікаво. Это, наверное, надо нам открыть Римлянам 14 главу. Павел говорит, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». То есть смотрите, какая ситуация. Пока ребенок, он все равно рождается грешником. Написано, что мы все рождаемся мертвыми во грехах, и родится что-нибудь чистое от нечистого. Но вот этот ребенок, который родился, у него тоже закон запечатлен на сердце. У него есть и мысли, одна обвиняющая и оправдывающая одну другую. И это все есть в сердце человека. Но пока ребенок не осознает того, что он грешит, то он как бы чист. Потому что получается, что если сердце наше не осуждает нас, то тем более Бог. Если сердце наше не осуждает, мы имеем дерзновение к Богу. А если осуждает, то тем более Бог осуждает. Итак, младенец, когда он родился, и он маленький ребенок, сколько там, 2 года, год, он может грешить, но и обманывать, и там еще что-то, но при этом, при всем, пока он не осознает, что он грешит, то он еще чист. Как это ни удивительно, как это ни странно. Луки 1:77, Захария пророчествует и говорит: дать уразуметь спасение в прощении грехов. То есть блажен, кто не осуждает себя в том, что он избирает. Блажен, кому не вменится греха. Мы сами определяем, греховные мы или нет. Господь говорит, по вашей вере будет вам. И если младенец считает, что он чист. Это тайна или квантовая механика, если хотите. То есть все квантовая неопределенность, но если есть наблюдатель, то формируются частицы таким образом, как видит это наблюдатель. Или это, если по-нашему ответить, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если ты уверен, что ты чист, и ты встретишься с Иисусом, что Он благ, что Он милостив, то ты тогда встретишься. Вот. Вопрос твоей веры, твоего сердца. Если твое сердце чистое, чистые сердцем Богу узрят. Так ты скажешь, он же грешит. Вот ему два года он уже там не послушался. Но если он не знает, что он грешит, то он чистый. Это тайна. Это тайна. По нашей вере будет нам. Это наша вера. Еще раз говорю, мы сами определяем. Мы сами входим в Царство Небесное. Никто нас не затаскивает, не вытаскивает, не заносит и не выносит. Мы не бандероль. Мы сами заходим в царство, но только тот, кто будет иметь дерзновение к Богу, тот войдет в царство. Кто не будет иметь дерзновение, тот не войдет. Итак, младенец, по мере того, как он родился и растет, он совершает грехи. Но по мере возрастания он осознает себя, что он виновен. Все. Как только осознание вины есть у человека, он виновен перед Богом, и он не сможет войти в Царство Божье без Христа. Приняв Христа, Иисус освобождает от грехов, потому что он понес наказание вместо каждого человека. И веруя во Христа, он только спасется. Но это только тогда, когда человек осознает, что он грешник. Но в каком это возрасте, в 2, в 3, в 5, в 7, мы не знаем. У каждого это может быть по-разному. И поэтому Господь говорит, пустите детей приходить ко мне, ибо их есть Царство Небесное.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Маємо ще один телефонний дзвінок з Чернівецької області від Ліди. Ліди, ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Мир Божий, дорогі. Світла радіо, дякую за можливість розбиратися в Слові Божим. Я питання таке про жінку-розпусницю, розкажіть, будь ласка. Одне поняття, що це Вавилон, в одній книзі читала об'явлення книги, що це Римська церква. Друге місце поняття таке про Ізраїля, так як він був вибраний. Народ занепослав, Бог відвернувся. А вже об'явлення 19:7, там після весілля агенця настало, і жона його приготувала. Це на небі чи на землі про ту жінку-розпусницю, будь ласка, розкажіть. І ще я там пару слів хочу додати. Роз'яснення з Біблії роз'ясняє, що з приходом Івана Хрестителя небо відкрите, і багато йдуть на небо. Адвентисти кажуть, що тисячолітнє царство на небі, а ми розуміємо, що на землі, і так ще точно ніхто не може об'яснити. Якщо ви можете пару слів об'яснити нам, дякую вам за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, тисячолітнє царство об'єктивної позиції бути не може. Почему? Потому что еще раз говорю, истина познается при двух или трех свидетелях. Или еще лучше написано в притчах, что премудрость построила дом свой на семи столбах. То есть, если у нас есть два или три места писания разных авторов, которые подтверждают одну и ту же истину, мы можем говорить или думать, или понимать, что это истина. А еще лучше на семи местах Писания. То есть, если будет семь мест Писания, то эта премудрость построила уже дом свой на столбах. Да? То есть, это основание прочное. Вот. В данном случае, еще раз говорю, с тысячелетним царством у нас только одна глава, которая сопряжена напрямую с судом, то есть с концом времени и с озером Огненным. И после озера Огненного уже никакого существования не может быть. Поэтому еще раз говорю, что я считаю, что тысячелетнее царство на Земле, оно вот сейчас происходит, и дьявол будет выпущен в последнее время в сильной ярости, и сейчас это как раз и происходит. Потому что, ну, даже в двух словах, если сказать, пандемия испанки забрала 80 миллионов жизней. Первая мировая забрала 15 миллионов жизней, ну, по разным источникам. Вторая мировая забрала 50 миллионов жизней. То есть никогда такого не было. Ну, никогда. То есть, чтобы вы понимали, что Первая мировая война, то есть в Первой мировой войне погибло людей больше, чем за все войны вместе взятые перед ней. А во Второй мировой погибло людей больше, чем в Первой мировой и за все предыдущие вместе взятые войны. Ну, то есть мы понимаем, что никогда не было таких холокостов, концлагерей, такого ужаса, таких смертей, такого кошмара человеческого и отступления от Бога, да, от, когда грех узаконен, когда все поменялось, и нечестие становится каким-то, можно сказать, модным вот, в обществе. Поэтому сами делайте выводы. Библия нам дана для того, чтобы мы размышляли на ней и чтобы получали откровение. По поводу блудницы. То же самое история. Сказать вот какой-то такой конкретный образ, кто это будет. То ли это церковь, то ли это конфессия, то ли это время какое-то. Вы знаете, я подхожу к эсхатологии таким образом. Эсхатология для меня лично. Ну, для меня лично. Вот вы поймите правильно. Вот смотрите, есть откровение, да? Откровение – это же Слово Божие. А, допустим, мы знаем, что Слово Божие для всех. Но если мы будем думать, что откровение только для людей, которые жили в последнее время, то есть только для них, а для остальных это Слово Божие недействительно или неважно, что ли? А мы знаем, что умерло уже людей столько примерно, сколько сейчас живут. То есть 7,5 миллиардов уже умерли. Для них это не актуально, откровение. Или Матфея 24 глава эсхатологическая, или у Луки эсхатологическая глава. Это что, не актуально? То есть я понимаю, что откровение – это все для меня лично. И блудница, плоть моя, которая находится во мне, а Дух Божий, который тоже во мне, это истинная церковь, это истинный Бог. А плоть, которая во мне, религиозная, которая подстраивается под святость, под Слово Божие, но и при том, при всем, чтобы устроиться хорошо в этом мире. Поэтому, вы знаете, не смотрите на блудницу, что она где-то там. Если она где-то вне вас, то тогда и Слово Божие не для вас. И если оно в Слове Божьем, значит, это для вас. И значит, мы сами должны посмотреть на самого себя. А я кто? А верный ли я Богу? А во всем ли я верный Богу? Или я осуждаю, обвиняю, завидую, ненавижу, не прощаю? Тогда я блудница. Делаю вид, что я верующий, что я верно служу Господу. А Господь говорит, приду на землю, найду ли я веру? Или, как Павел говорил, Бог признал меня верным. А признает ли Бог вас верным или признает вас блудницей за то, что вы осуждаете, ненавидите, не прощаете и так далее? Вот что важно. То есть поэтому, вы знаете, Слово Божие, оно не для тех, и не для этих, не для того, кто вне нас. Слово Божье для нас, и каждая строчка для меня лично, и для тебя лично. И когда мы рассматриваем блудницу, что она где-то там, но не, конечно же, это не я, это уже неправильно. Оно для нас, вот это слово. Поэтому, вы знаете, относитесь к каждому слову, что это было написано для вас лично.
Ми з відповіді, Олексій Анатолійович, маємо ще деякий час, десь, можливо, хвилин 5 до закінчення нашої програми, і ми маємо ще один телефонний дзвінок, думаю, вже останній на сьогодні. До нас телефонує Вадим. Вадим, ми вітаємо вас, ви в прямому ефірі, слухаємо вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во многих местах в Святом Писании написано: «В скорбях вас зовешь, в горести, в печали». Но почему-то вот не говорится о том, что много людей, которые в радости, в избытке, в счастье, тоже приходят ко Христу. Ну вот как-то вот, и вот это попробовать донести, можете ли объяснить?
Спасибо за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Ну, вы знаете, я удивлен вашим вопросом. Вот, очень удивлен. Почему? Потому что я не видел, наверное, людей, которые в радости, в счастье, в достатке пришли к Господу. Вот. Я пришел к Господу через большую скорбь. Через очень большую скорбь. Всех ближних, которых я знаю, они пришли через скорби. Большие скорби. Очень большие скорби. Поэтому то, что если даже кто-то и говорит, что он пришел к Иисусу Христу без каких-либо видимых скорбей, ну, это не совсем правда, я так думаю. Потому что есть невидимые скорби, невидимые боль, невидимое предательство, измена, разочарование и все что угодно. И вот каждый проходит какую-то скорбь. И я верю Писанию. В Писании четко же сказано, что когда вы перейдете через Иордан, будете жить в домах, которые не строили, будете пить с колодцев, которые не копали, кушать виноград с виноградников, которые не сажали, то тогда надмится сердце ваше, и вы забудете Господа, и будете поклоняться идолам. То есть Бог так определил, что в состоянии покоя плоти мы к духу не взываем, мы не ищем. У нас дверь, которая ведет в дух, закрыта наглухо, на засовы, когда мы жирные сердцем, как говорит Господь, ожирело сердце, когда у нас по плоти, ну, все хорошо. Вот все хорошо, вот знаете, вот и деньги есть, и работа замечательная, и дети благословенные, сытые, как бы вот холодильник забитый, в погребе там все, и ничего не болит. Ни у меня, ни у жены, ни у детей, ни у соседей, вот все хорошо. Вы знаете, такого не бывает. Как раз наоборот, когда по плоти все хорошо, человек скатывается во грех. Он не обращается к Богу. Господь говорит: «Я услышал вопль моего народа и пришел и спас их». То есть вот он, допустим, сказал Аврааму, он говорил: 400 лет вы будете в Египте. 400. А по факту получилось 430. А почему? Потому что 400 лет они, наверное, жили, да, и терпели. Вот терпели, не вопили. И когда уже фараон сказал убивать младенцев, вот тогда они возопили. И тогда Господь говорит: «Я услышал вопль своего народа». Поэтому, вы знаете, Бог слышит вопль. Вот он слышит сердце. Он разум не слышит. Он сердцеведец. И если в сердце не открыта дверь к Богу, то мы его не пускаем, он не войдет. Вот, поэтому многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Поэтому огненного искушения, посылаемого для вас, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Поэтому Бог бьет всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Он поступает с вами, как с сынами. А если вы терпите наказание, которое всем общее, оно для всех. Но кто не терпит, не принимает наказание, тот еще не сын. Почему? Не возопил. «Воззопите ко мне, и я услышу». То есть в этой вскорбленном вопле он только отвечает нам на вопросы или отвечает, открывает свое лицо. Вот так вот скажем. Поэтому, вы знаете, я не совсем понимаю ваш вопрос и не принимаю согласно Писанию.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за відповідь. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі, що ви телефонуєте і пишете нам, задаєте свої біблійні питання. Вивчаємо, досліджуємо Біблію разом, наближаючись до зустрічі з нашим Богом і Спасителем Ісусом Христом. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи після 2:00, зауважте, будь ласка, і кожної суботи після 16:00. Отже, долучайтеся.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».